Милана. Неизбежность возвращения. Глава первая. Алекс. Научный комплекс «Нова Лаб» располагался на окраине Сильверфулла. До водопада отсюда было больше километра, но если выйти из здания, его гул все равно доносился. Глухой, ровный, вечный. Чтобы шум не мешал жителям городка, возвели высокую стеклянную стену, прозрачную, почти невидимую глазу, но надежную. Она принимала на себя звук, гася его и превращая в едва слышный фон. Сам «Нова Лаб» представлял собой несколько зданий разной этажности, соединенных переходами из стекла и стали. Фасады, зеркальные, гладкие, отражали деревья, скалы, небо и облака, растворяясь в окружающем пейзаже. Внутри преобладали светлые оттенки. Стены, потолки, лабораторные столы, все спокойное, нейтральное, не отвлекающее. Здесь работали ученые разных направлений – физики, климатологи, биологи, медики, инженеры. Лучшие умы, собранные со всего света. Каждый знал, зачем он здесь. Чуть поодаль от главных корпусов стояло невысокое здание с отдельным входом – медцентр. Туда могли попасть не только сотрудники, но и жители Сильверфулла, и даже работники резервации, если случалось что-то серьезное. Дежурный врач был там круглосуточно, в таком месте, отрезанном от большой земли, иначе нельзя. Алекс помнила, как впервые вошла сюда полгода назад. Ей казалось, что она попала в будущее. Алекс поднесла кружку к губам, но там было пусто. Тяжелый вздох вырвался из груди, а глаза сами собой уткнулись в правый нижний угол монитора. 15:32. 2 января. Второй день Нового года, но вместо праздника лишь усталость и ощущение неотвратимо приближающейся беды. Глаза уже болели от бесконечно мерцающих цифр и графиков на мониторах. Последний раз она спала в новогоднюю ночь. Ну, как спала? Скорее дремала, лежа на диванчике в комнате отдыха. Про еду и говорить нечего. После такого количества выпитого кофе казалось, что оно уже течет по венам. Но только это и спасало, помогало организму бодрствовать. Она зажмурилась и потерла глаза руками.
«Алекс, ты это видишь?»
— раздался голос с той стороны экрана. Позволив себе еще пару секунд на отдых, она открыла глаза и вновь вернулась к данным. Почти все датчики мигали красным. Солнечная активность зашкаливала. «Да», — тихо ответила она и кивнула, хотя собеседник, он же коллега по их общему проекту, не мог ее видеть. Камеры были выключены.
«Мы сделали все, что могли, но...»
Грег не договорил. Алекс смотрела на мониторы. Графики все так же упрямо ползли вверх.
«Иди домой, Алекс»,
— сказал Грег устало.
«Дальше от нас ничего не зависит».
«А от кого?» — спросила она в пустоту. Грег не ответил. «Наверное, отключился». Она выключила свет, последний раз оглядела приборы. Красные огни продолжали мигать, даже когда закрылась дверь. В коридоре почти никого, только охрана на постах да редкие лаборанты. «Нова Лаб» — огромный комплекс, но сейчас он казался вымершим. Все, кто мог, уже разошлись по домам. Остались только дежурные и те, у кого не было сил двигаться. На выходе ее окликнул ассистент. «Доктор Ньюман, вы домой?»
«Да, Стив, отдыхай».
«Передавайте привет Райли»,
— сказал он.
«И отдохните как следует».
Алекс кивнула и вышла на улицу. Воздух сегодня был странным. Небо над океаном казалось перламутровым, переливаясь фиолетовым, розовым и желтым. Она смотрела на горизонт и думала о Райли. Она полюбила это место. Не сразу, но за полгода остров стал для нее домом. Алекс же пропадала на работе сутками, и они почти не виделись. Райли скучала по ней, потому чтобы просто посидеть вечером на кухне и поговорить, как раньше в Хейвулде. А еще она скучала по Мелани, лучшая подруга, с которой они росли вместе. Алекс не отпускала ее. Говорила, потом, когда станет спокойнее. Только спокойнее не становилось. Алекс села в электрокар и поехала через Сильверфулл, маленький закрытый городок в долине между гор. Мимо магазинов, мимо кафе вдоль узкой, но бурной реки. Вдалеке, на окраине, виднелась крыша конюшни, где Райли проводила все свободное время.
Лошади там были спокойные и ухоженные. Она полюбила их практически с первой встречи. Алекс даже не знала всех по именам, а племянница различала их по шагам. Алекс припарковалась у знакомого коттеджа. В окнах было темно, шторы задернуты. Она зашла. «Райли, ты дома?» Тишина. Кухня чистая, тарелки в сушке, кружка на столе. Холодная. Давно стоит. «Райли!» Хотя сил уже практически не осталось, очень хотелось увидеть племянницу, а потом в душ и спать. До завтра минимум. Она поднялась на второй этаж и открыла дверь в ее комнату. Заправленная кровать. На подушке белый прямоугольник. Сердце провалилось куда-то вниз. Алекс разорвала конверт. Почерк Райли. «Алекс, я улетела к Мэл. Всего на неделю. Я знаю, ты занята, но я очень соскучилась. Ты не отпускала меня, но мне очень нужно ее увидеть. Я люблю это место, правда, но иногда мне кажется, что я теряю здесь себя. Пожалуйста, не злись, я скоро вернусь, обещаю. Прости, что не сказала. Оставляю данные билетов, чтобы ты не волновалась. Целую, твоя Райли». Алекс смотрела на билеты. Рейс 21:47, Хейвулд. Вылет 2 января, 18:30. «Нет». Тихий шепот вырвался из побледневших губ. Она сорвалась с места. Полетела вниз по лестнице, схватила ключи и выбежала из дома. Электрокар взревел. Алекс выжила максимум. Дорога была пустынна. В голове пульсировало. «Успеть! Надо успеть!» Она набрала Райли. Гудок. Еще. Автоответчик. «Райли, это я! Не улетай, пожалуйста! Это очень важно! Я скоро буду!» Сбросила. Набрала снова. «Райли, возьми трубку, я все объясню. Только не садись в этот самолет». Ответом была тишина. Спустя час Алекс влетела в здание аэропорта и подбежала к стойке. «Рейс 21:47 до Хейвулда. Моя племянница...» Девушка покачала головой. Посадка закончилась 15 минут назад. Пассажиры уже на борту. Алекс бросилась к окнам, выходящим на летное поле. Маленький Боинг стоял у терминала. Трап отогнали, людей снаружи не было. Она вглядывалась в иллюминаторы. Бесполезно.
«Алекс?»
Голос сзади, она обернулась. Светлые волосы, взволнованное лицо. Он смотрел на самолет, и в глазах была тоска. «Ты, Тим, что ты здесь делаешь?»
«Провожал», — ответил он тихо.
«Но почему? Почему она мне не сказала?»
«Она говорила, вы не отпустили».
Алекс вздохнула и смахнула набежавшие слезы. Они стояли у окна и смотрели на взлетную полосу.
«Красиво»,
— сказал Тим.
«Небо сегодня такое, будто светится изнутри».
«Да». Самолет вырулил на полосу. Остановился на мгновение. Разогнался. Взлетел. Они молчали. Наблюдали, как он уходит в небо, в сторону заходящего солнца и становится точкой. В кармане Алекс завибрировал телефон. Спецсвязь. Сообщение с защищенного сервера Новолаб.
«Доктор Ньюман, срочно вернитесь. Новые данные со спутника. Зарегистрирован повторный выброс корональной массы. Категория X9.3. Требуется перезапуск щита».
Она, как завороженная, смотрела на экран, не в силах пошевелиться. X9.3. Второй удар. 6 месяцев работы. Бессонные ночи, споры до хрипоты, расчеты, которые перепроверяли сотни раз. Проект «Щит» задумывался как сеть. 10 точек по всей планете должны были запустить завесу одновременно. 10 лабораторий, 10 команд, 1 цель. Первая вспышка, X-35, произошла несколько часов назад. Самая мощная за всю историю наблюдений. «Щит» сработал. «Сильвер Фул» уцелел. Связь с остальными пропала. Алекс не знала, успели ли они. Если кто-то не справился, защита останется только над островом. Теперь второй удар. Перенастройка на экстренный режим. Последний шанс накрыть планету.
«Что-то случилось?»
— спросил Тим. «Работа». Алекс убрала телефон. «Тим, езжай домой. Сегодня ночью просто не уезжай из Сильверфула, хорошо?» Он посмотрел на нее непонимающе, но кивнул. Алекс вышла из аэропорта. Солнце почти скрылось, и небо полыхало розовым. Она села в электрокар и посмотрела на горизонт. Там был Хейвулд. Там была Райли. Там, возможно, начиналось то, что они не смогли остановить. Райли летела в неизвестность.
3 января. Алекс не спала всю ночь. Она вернулась в Новолаб и сидела в своем кабинете, наблюдая за приборами, которые фиксировали то, что происходило в мире. Связи не было. Она оборвалась через несколько часов после того, как самолет Райли скрылся за горизонтом. Но датчики показывали, там творилось что-то страшное. «Доктор Ньюман!» — в кабинет вбежал ассистент, бледный, запыхавшийся. «Что?» «Волна! С океана! Затопила низины! Аэропорт!» Алекс вскочила, прижала руку к рту. «А люди?»
«Не знаю. Связи с прибрежными городками нет. Беспилотник показывает. Вода ушла далеко вглубь берега. Аэропорт затоплен. Причалов не видно. Все, что было у берега, скрылось под водой».
В спорткомплексе Сильверфула разместили эвакуированных из затопленных районов. 23 человека. Тех, кто успел спастись. Вроде ничтожно мало, но каждая жизнь бесценна. Люди спали на матах и скамейках. Кто-то тихо плакал, кто-то молча смотрел в одну точку. Тим помогал, чем мог. Разгружал машины с вещами, носил воду, успокаивал детей. Он работал, потому что от безделья мысли о Райли становились невыносимыми. Она там, за океаном, где связь оборвалась. Где, может быть, уже ничего нет. Он ничего не знал. Лишь тишина в динамике телефона была ему ответом. 4 января. Беспилотник вернулся через 2 часа после вылета. Ассистент встретил Алекс в коридоре, когда она шла в столовую.
«Там корабль», — сказал он. «Военный, идет к острову».
Алекс остановилась. «Откуда знаешь?»
«Снимки с дрона. Руководство уже в курсе. Собирают группу для встречи».
«Зачем?»
«Откуда мне знать?» Он пожал плечами. «Может, помощь нужна. Может, наоборот».
Она не пошла в столовую. Вернулась в лабораторию и вновь села за мониторы. Мысли путались. Все бессмысленно. Связи с материком все равно нет. А этот корабль — просто точка на карте. К вечеру группа спустилась к берегу. Алекс видела, как уезжали несколько машин. В одной из них мелькнуло знакомое лицо, но усталость уже затопила сознание, и мысль, не успев оформиться, растворилась где-то на полпути. 5 января. Военных привезли в административный корпус рано утром. Алекс узнала об этом, когда в лабораторию заглянул Грег.
«Там делегация с корабля», — сказал он. «С руководством разговаривают. Говорят, приборы у них полетели, связи нет, шли наугад».
«И что им надо?»
«Помощи, ремонт, запчасти, руки. Обещают поделиться припасами, если что».
«Припасы? У нас тут практически автономное государство». Алекс хмыкнула себе под нос, кивнула и вернулась к работе. Ее это не касалось. Слухи разнеслись быстро. Тим услышал их ближе к вечеру, когда заглянул в спорткомплекс проверить, не нужно ли чего новым обитателям Сильверфула. Кто-то из местных пересказывал новости. Военные пришли, ищут добровольцев, корабль пойдет на материк, как только починят. Он замер на мгновение, а потом вышел на улицу. Материк, а значит, ближе к Райли. Наутро он пошел в администрацию Новолаб. Сказал, что хочет помочь. Что руки есть, что с техникой обращаться умеет. Его записали без вопросов. 6 января. Берег. Дорога заняла больше часа. Тим молчал, смотрел в окно и думал, как осуществить свой план. Внизу их уже ждали. Несколько человек в форме, усталых, с темными кругами под глазами. За ними на рейде стоял серый корабль. Работы хватало. Тим таскал, подавал, чинил то, что могли доверить. Ночевал в палатке на берегу, спал мало. Все прислушивался к разговорам. Через день, вечером, когда местные собирались уезжать, закончив все работы, Тим сказал, что задержится. Никто не спорил. Он дождался темноты, нашел место в трюме, где не ходят люди, и забился в угол. Корабль ушел на рассвете. 9 января. Новолаб. Алекс сидела в столовой с очередной чашкой остывшего кофе, когда мимо прошли 2 лаборантов. «А парня-то того так и не нашли?» — услышала она обрывок разговора.
«Какого?» «Ну, который военным помогал. Он еще в резервации работал, не вернулся. Может, остался там, на берегу? «Да нет, корабль же ушел. Все вернулись. Говорят, он на нем уплыл». «С ума сойти!»
Алекс подняла голову. «Что за парень?» — спросила она.
«Светловолосый, молодой, Тим вроде. Вы его знали?»
Она не ответила. «Решил искать, значит». «Найди ее», — прошептала Алекс. «И вернитесь, пожалуйста». Она допила остывший кофе и вернулась в свою лабораторию. 9 января. Палуба. Тим вышел из укрытия, когда солнце уже садилось за горизонт, а остров остался далеко позади. В трюме было холодно и темно, он продрог до костей, но страх, что его обнаружат и вернут обратно, оказался сильнее. Его заметили быстро. Двое матросов, проверяющих снаряжение, замерли с открытыми ртами.
«Ты как сюда попал?»
«Спрятался», — честно ответил Тим. Голос сел, пришлось откашляться. «Мне нужно поговорить с капитаном». Матросы переглянулись. Один ушел, второй остался. Смотрел на Тима без злости, скорее с усталым любопытством.
«С ума сошел парень. Там моя девушка».
Матрос ничего не ответил. Только покачал головой и отвернулся. Через несколько минут его проводили к капитану. Тот выслушал сбивчивую речь Тима, не перебивая. Капитан долго смотрел на него. Потом достал из кармана сложенную распечатку.
«Мы приняли сигнал пару часов назад. Передавали все, у кого еще работала аппаратура. Цунами прошло по всему побережью. Хейвулд — один из первых. Если она была там...»
Он не договорил. Протянул лист Тиму. Тим взял. Смотрел на буквы, цифры. Но они расплывались. «Цунами, Хейвулд, полное затопление, связь отсутствует». Слова доходили медленно, будто через вату.
«Как?» «Зона затопления — несколько десятков километров», — сказал капитан. «Если она была в городе, мне жаль».
Он снова замолчал. Не нужно было заканчивать. Тим стоял, сжимая распечатку так, что бумага начала рваться. В груди было пусто, холодно. «Ничего». «Что мне делать?» — спросил он. Голос чужой, хриплый. «Куда мне теперь?» Капитан смотрел на него долго, потом сказал. «Мы идем на военную базу. Она далеко от побережья. Если уцелела, там должны быть люди, связь, может, ответы. Ты уже плывешь с нами». Тим кивнул. Выбора действительно не было. Ему дали сухой паёк, показали, где можно поспать, и оставили в покое. Матросы косились, но ничего не говорили. Кто-то даже хлопнул по плечу, мол, держись. Тим отошел к борту и долго смотрел на воду. За кормой тянулся белый след, и в этом следе тонуло все, что у него было. Райли, Хейвулд, Надежда. 4 дня пути до базы. Тим почти не разговаривал. Помогал матросам, чем мог. Спал, когда уже валился с ног. Смотрел на горизонт и пытался не думать. На 3-й день радист поймал обрывок сигнала. Военная база «Редвуд» отвечала. «Живы, держатся, ждут». Тим слушал этот далекий, искаженный помехами голос и думал, а вдруг Райли тоже где-то ждет, вдруг она успела, вдруг она там. Он цеплялся за это вдруг, как за спасательный круг, потому что без него оставалась только пустота. Алекс попросилась на материк почти сразу, как узнала об исчезновении Тима. По сути, чужой человек отправился на поиски Райли, а она до сих пор ничего не сделала. Ей отказали. «Вы нужны здесь», — сказал директор Новолаб. «Без вас щит не удержать. Вы единственные, кто понимает его до конца. И потом, есть протокол. Никто не покидает остров без коллегиального решения». Она знала. Протокол безопасности, введенный еще при строительстве комплекса. В случае катастрофы никто не покидает остров без разрешения. Слишком велик риск потери квалифицированных кадров. Транспорт есть. И катера, и вертолеты, но все это стоит на приколе. Одна она не справится ни с управлением, ни с навигацией, ни с неизвестностью на материке. Нужна команда, нужно разрешение, нужно ждать. Алекс ждала. Первые дни она еще надеялась, что руководство передумает. Ходила на собрания, смотрела в лица людей, которые решали ее судьбу. Они кивали, сочувствовали, но решения не меняли. «Мы не можем рисковать, доктор Ньюман. На материке сейчас хаос. Вы погибнете, и что тогда?»
Кто будет следить за щитом? Кто будет рассчитывать последствия? Она возвращалась в лабораторию и садилась за мониторы. Работа была единственным спасением от навязчивых мыслей. Алекс вглядывалась в графики, сверяла показания, проверяла каждый узел щита. Система работала, но требовала постоянного внимания. Иногда она думала о Тиме. Где он сейчас? Доплыл? Выжил? Нашел Райли? Или просто исчез в этом сером океане? Мысли о племяннице были хуже. Они приходили ночью, когда усталость брала верх, и впивались под ребра острыми иглами. Алекс видела ее лицо, слышала ее смех, вспоминала, как они сидели на кухне в Хейволде и разговаривали ни о чем. Тогда все было просто, тогда будущее было, а теперь остались только графики, цифры и пустота в сердце. В конце января руководство собралось снова, обсуждали, что делать дальше. Запасов еды хватит на полгода, воды бесконечно, энергии тоже. Пока светит солнце и течет вода, они обеспечены. Но люди начинали сходить с ума от неопределенности. Алекс слушала и молчала. Она уже поняла. Ее не отпустят. Ни сейчас, ни потом. Она слишком ценный кадр. В феврале связь с материком так и не восстановилась. Иногда приборы фиксировали едва уловимые обрывки сигналов. Далекие, слабые, похожие на крики о помощи. Но расшифровать их не удавалось. Надежда вновь увидеть племянницу таяла с каждым днем, но отчаиваться было не в ее правилах. Поэтому она делала то, что у нее получалось лучше всего. Работала и ждала чуда.